Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портный. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На днях в Ялте завершилась ставшая уже традиционной конференция Ялтинской европейской инициативы. Этот форум был задуман именно как демонстрация европейских устремлений Украины, но по ходу своего развития превращается в своеобразное соревнование между теми, кто уверен, что Украина и далее должна двигаться по пути европейской интеграции. Кстати говоря, среди этих людей и на нынешнем форуме был действующий президент Украины Виктор Янукович, и теми, кто убежден, что место Украины в таможенном союзе и евразийском интеграционном пространстве с Казахстаном и Белоруссию и Россией. Разумеется, этот форум был любопытен еще и потому, что он проходит перед парламентскими выборами на Украине, и те претензии, которые высказывались западными экспертами украинским властям, практически не были услышаны президентом Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым и другими представителями украинского руководства. По крайней мере, так утверждает пресса. Что же на самом деле происходило на Ялтинском форуме? Об этом мы поговорим сегодня в нашем эфире с одним из участников этой конференции, заместителем генерального директора центра имени Александра Разумкова Валерием Чалым. Здравствуйте.
Валерий. Здравствуйте.
Ну и вот действительно ли верны оценки тех, кто утверждает, что в Ялте не было никакого реального диалога между европейцами и украинским руководством? Или все же диалог состоялся?
Виталий, если позволите, я радиослушателям все-таки скажу несколько слов еще о форуме, потому что как постоянный его участник с самого первого года, это 9-я встреча, я все-таки хотел бы внести некоторые коррективы. Форум действительно начинался как площадка, название Ялтинская европейская стратегия, именно как площадка выработки стратегии европейской интеграции Украины. Со временем уровень участников форума рос, и темы, которые сейчас там затрагиваются, они носят не только характер развития Украины, либо России, либо отношений Украины и России, но в большей мере глобальных вопросов. Действительно, этот форум стал, по сути, я могу сравнить, я бывал на многих форумах в Европе, за пределами Европы. Я думаю, что это одна сейчас наиболее интересных площадок в это время года в мире. И мне кажется, что как раз тематика, которая рассматривалась представителями не только России и Украины, это и США, это и Индия, это Китай, это руководители ключевых финансовых институтов мировых, это отставные политики, но которые играют до сих пор значительную роль в советовании, скажем, предоставлении экспертной оценки, и Ньют Гингрич, и Кондолиза Райс, и Алексей Кудрин, и бывший заместитель генерального секретаря ООН. То есть, в принципе, очень широкая картина, которая позволила выйти на целый ряд тем будущего и экономики мировой, и мировой безопасности, ну и региональных вопросов. Поэтому я бы не сводил этот форум только к вопросу, куда пойдет Украина. Потому что на самом деле украинским участникам, а уникальность в том, что так как форум Виктор Пинчук, меценат, олигарх, он вкладывает деньги в этот проект, но дает возможность в том числе и украинским участникам, как власти, так и оппозиции, бизнеса и экспертному сообществу вести такой неформальный диалог, то, конечно, это большой плюс, что Украина может показать свои перспективы. Но, откровенно говоря, как раз в Украине все с этим понятно сегодня. Поэтому внимание все-таки больше уделялось шире на этом форуме вопросам регионального сотрудничества и мирового.
В принципе, вот если говорить о том, насколько действительно, вот я повернусь к своему вопросу о плодотворности дискуссии, может быть, вы сравните плодотворность дискуссии нынешнюю и плодотворность дискуссии прошлых лет?
Ну, очевидно, с момента, когда участниками этого форума стали президент Украины, премьер-министр Украины, есть сессия, как правило, в которой участвует президент Украины, его визави. В 2010 году это был президент Польши, сейчас это президент, премьер-министр, извините, Турции. И, конечно, возникают вопросы, в первую очередь, по поводу позиции развития страны. И, к сожалению, На этом форуме на дважды задаваемый вопрос, первый раз президента Украины Виктора Януковича по поводу его европейской политики, ну, ответа, который ожидал, видимо, Александр Красневский, бывший президент Польши, сейчас как раз он входит в борт, в совет этого форума, вот ответа Александр Красневский не получил. То есть, видимо, ожидалось, что речь все-таки пойдет о том, как развивается ситуация внутри страны в связи с тем, что бывшие лидеры оппозиции Юлия Тимошенко, Юрий Луценко, которые были во главе с, в общем-то, партией, которые получили большинство для прохождения в парламент, на тот момент они сейчас в тюрьме находятся, и как бы эти вопросы, просто учитывая опыт двухлетней давности, когда на аналогичный вопрос президент Украины обещал какое-то решение в связи с изменением криминального законодательства, то есть отмены преследования криминального за политические проступки, то есть сейчас он просто, видимо, по совету политтехнологов, он пытался избежать ответа и каких-либо обещаний. Что касается такого же вопроса премьер-министра Украины Николая Азарова по поводу европейской политики Украины, здесь произошел определенный конфуз. Николай Янович не воспринял это как вопрос о политике Украины, а подумал о европейской политике в отношении Украины. Ну, соответственно, высказал скепсис по этому поводу. И поэтому мы так и не получили ответа на два раза задававшийся вопрос, какова, собственно, политика сегодня Украины на европейском направлении, в частности, ну и шире. Кстати, такой же вопрос задавал бывший президент Украины Леонид Кучма своему бывшему премьер-министру тоже в то время, скорее, первого вице-премьера Николаю Азарову, да, по поводу политики на российском направлении. И, откровенно говоря, я вот, как человек, который занимается уже давно внешней политикой, я несколько разочарован, потому что ответов таких вразумительных, четких не прозвучало. Соответственно, эти вопросы пытались обсудить и найти на них ответ наши новые политики, политические силы, которые претендуют и, видимо, уже понятно, будут в парламенте после выборов 28 октября. Они пытались ответить на этот вопрос, и в том числе, как они видят Украину в региональном развитии между Европейским Союзом, Таможенным Союзом, будущим, возможно, Евразийским. Да, этот вопрос также затрагивался. То есть в совокупности можно какую-то картину получить, но разочарование участников по поводу вот такой недосказанности от президента, премьер-министра остались. Хотя у них достаточно было интересное позиции не по форме, а скорее по сути, по поводу приоритетов Украины в ближайшие годы, по возможностям оседлать волну кризиса и заявлять очень амбициозные цели. Кроме того, конечно, всех несколько шокировала другая уже сессия, где разговор шел о Юлии Тимошенко, о случае, этом случае с Юлией Тимошенко, и там представитель Генеральной прокуратуры Украины, ну, в очень жестких тонах, ну, по сути, я скажу, общее настроение было, некоторый шок от стиля, от подачи, так сказать, его видения развития ситуации, что показало, что пока каких-то кардинальных изменений в ближайшее время во внутриполитических развитии Украины не будет. В любом случае, картина ясна, ее, видимо, выразил так очень сжато в заключительной такой речи президент Красневский. Он сказал, что он все более понимает украинский язык с годами, так как постоянно является и участником двустороннего сотрудничества, ну и сейчас многих таких вот посреднических механизмов. Я думаю, что он сказал правильно, что все больше понимаю украинский язык, но все меньше понимаю Украину. То есть где-то вот могу согласиться с ним в восприятии извне. Хотя мы в Украине, мне кажется, достаточно четко понимаем, что происходит, то есть диагноз можем поставить. Другое дело, очень трудно предложить решение, каким образом выйти из той ситуации, такой достаточно непростой, я бы сказал, стагнации, консервации ситуации, которая сегодня сложилась.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует заместитель генерального директора Центра имени Разумкова Валерий Чалый. Мы обсуждаем итоги прошедшей в Ялте на днях конференции «Ялтинская европейская инициатива ЕС». Ведет программу Виталий Портников. Скажите, Валерий, а все-таки зачем, по вашему мнению, в принципе, понадобилось на такого рода вот конференцию, где собираются международные эксперты, где была Кондолиза Райс, да, больше госсекретарь Соединенных Штатов, например. Вы вот упомянули об Александре Квасневском, министре иностранных дел Швеции Карл Бильд, да, еврокомиссар Штефан Фюле, все громкие такие имена. Зачем нужно было вообще заместителя генерального прокурора туда посылать? Вот смысл мероприятия.
Ну, во всяком случае, изначально в программе его не было. То есть для нас вот эта сцена игры вокруг дела Тимошенко, она уже стала привычной. Есть там актеры, есть те, кто должен, в общем-то, позицию какую-то государственную заявлять. Я думаю, что здесь как раз нашли не наилучший способ с точки зрения имиджевой или пропагандистской, но он просто по должности, ну и так по своему сегодня желанию, он занимает, Ренат Кузьмин, первый заместитель генерального прокурора, занимает достаточно такую известную жесткую позицию, хотя он и по своей должности, как он заявил, отвечает за международные связи, поэтому, ну, видимо, логично, что это было, хотя перед этим, конечно, планировалось несколько иной состав участников как раз на этой сессии, которая рассматривает этот вопрос. Григорий Немыря, который был вице-премьером при премьере Юлии Тимошенко, он как раз отстаивал другую точку зрения, на мой взгляд, достаточно убедительно. Во всяком случае, на вопрос в аудиторию, ну, несколько провокативный. Если кто-то здесь, в этой аудитории международных участников, и в том числе украинских, в том числе официальных представителей, кто верит в то, что суд над Юлией Тимошенко был справедливый, поднялось только две руки. То есть это четко показало возможность влияния такого пропагандистского сегодня власти в этом вопросе. Потому что всем уже очевидно, что это тот вопрос, который, в общем-то, держит заложником все европейское интеграционное направление Украины. И очевидно сегодня уже всем, что до выборов, по крайней мере, этот вопрос никак не разрешится. Поэтому, в общем-то, ничего неожиданного не было. Конечно, было неожиданно, каким образом вот именно представлялась позиция. Я бы сказал, это напоминало не период современного развития Украины, а где-то, наверное, 30-е годы 40-е Советского Союза. И, в принципе, ощущение, особенно у журналистов, не только у западных, а привычным уже к украинским реалиям журналистов, были достаточно эмоциональные, что потом очень активно обсуждалось в украинских медиа. Тем не менее, следующая как раз дискуссия по поводу внутренней политики, по поводу позиции власти и предложения оппозиции, она все-таки показала, что ситуация будет зависеть не так от вопросов изменения криминального законодательства, а скорее все-таки от политической воли и политических решений. Так как этот кризис, я считаю, что все-таки это вялотекущий внутриполитический кризис, как он был создан политическими методами, видимо, придется его политическими методами и разрешать. Вот это такой сухой остаток от того, что обсуждалось по этому вопросу.
Почему вообще европейцы продолжают ездить в вот такого рода мероприятия и встречаться с украинскими руководителями? В чем заключается смысл надежды, если угодно?
Ну, очевидно, что Украина это 46-миллионная, 45,5 миллионов европейская страна. От развития ситуации, в которой зависит во многом стабильность, ну, по крайней мере, на восточных границах Европейского Союза. Второй момент, что все-таки сегодня Украина и Европейский Союз подошли в взаимоотношениях настолько близко, насколько это не было никогда до этого. То есть парафировано соглашение об ассоциации, включая углубленную и расширенную зону свободной торговли. Идет очень активно диалог по поводу безвизового режима. Украина присоединилась к энергетическому содружеству. То есть, в общем-то, очень серьезные были подвижки последние годы на этом направлении. Сегодня это все застопорилось, но ясно, что есть среди участников тех, кто по роду своей деятельности отвечает за это направление, как, например, еврокомиссар Фюле. Есть те, кто все-таки смотрит, анализирует ситуацию с точки зрения стратегического развития. Ну, внимание есть серьезное. Я думаю, что то, что премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал здесь, это, конечно, и возможность официальных встреч, переговоров. Здесь было заявлено о возможностях взаимодействия, усиления взаимодействия между Турцией и Украиной, о возможностях сейчас создания зоны свободной торговли. Уже введен, по сути, безвизовый въезд. Речь идет о серьезных проектах взаимодействия между двумя странами. И ясно, что страны Черноморского региона также внимательно смотрят на Украину. Потому что Украина, в общем-то, в ближайшее время в условиях нарастания угроз новых безопасности, ну или вызова, если хотите, например, речь шла о продовольственной безопасности, о не только о поставке традиционных энергоносителей, как это всегда бывает, и это было, но говорилось и о новом. И здесь, в этом смысле, Украина очень интересна. Ну, во всяком случае, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о возможности производства до 100 миллионов тонн пшеницы. И ясно, что в ближайшие годы это будет одним из важных вопросов и общей безопасности в мире, и развития Украины. Есть возможность прагматического сотрудничества в различных секторах. Эта возможность есть и между европейскими странами, и Россией, и Украиной. То есть, ведь вы знаете, что где-то распределяется достаточно баланс равномерный между взаимодействием Украины экономической с Европейским Союзом и с Россией.
Мне, кстати, это было вот любопытно. Вот, ведь все-таки вот Россия на конференции, которая посвящена европейской инициативе, она что там делает вообще?
Еще раз хочу, Виталий, напомнить, европейская стратегия. И вот в этом смысле стратегия, я думаю, Россия интересует, какой выбор стратегически все-таки сделает Украина. И я думаю, что очень справедливое замечание партнеров в Европейском Союзе и в России, с моей точки зрения, что Украина должна сделать окончательный выбор. Я всегда был и остаюсь сторонником присоединения какой-то из интеграционных структур. Украина не может быть в таком состоянии транзитном, зависающим между двумя большими, ну, условно говоря, новым создающимся Евразийским Союзом и Европейским Союзом. Она должна будет сыграть какую-то роль в том или ином объединении. И в этом смысле российский интерес понятен. Вопросы, которые обсуждались ключевые, это, конечно, вопросы энергетического взаимодействия, это вопросы интеграционные, ну, это то, что интересовало Россию. И в этом смысле не секрет, что по обе стороны границ украинских и на Западе, и на Востоке ожидают этого решающего выбора. Именно интеграционного выбора. Потому что с точки зрения взаимодействия, сотрудничества, ну, выбора здесь нет, потому что Украина объективно заинтересована в экономическом взаимодействии с Россией, с Европейским Союзом, выходы на рынки, прагматическим решениям, сейчас, кстати, которые стали, на мой взгляд, могут быть легче в связи с вступлением, присоединением России к Всемирной торговой организации, подписанием соглашения о зоне свободной торговли СНГ, которая, ну, не является панацеей и на самом деле скорее является соглашением о фиксации исключений из режима свободной торговли. Тем не менее, все-таки это какое-то более четкое регулирование вопросов. Поэтому очевидно, что от того, какой выбор окончательно сделает Украина, во многом зависит и планы наших партнеров. И поэтому я бы не стал ставить крест окончательный вот на вопросах европейской интеграции Украины, потому что, на мой взгляд, объективно сейчас наступила определенная пауза, которая должна будет разрешиться в ближайшие годы. Скорее всего, этот окончательный вопрос будет решен уже политически во время президентских выборов в Украине в 2015 году. Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении отметил, что Украина присматривается внимательно также к деятельности Таможенного союза, может рассмотреть вопрос статуса наблюдателя в Евразийском союзе. То есть он дал такой пас. А может быть, некоторый шантаж для партнеров на ином направлении Запада.
Они так испугаются таких вещей?
Очевидно, да. Очевидно, что для Европейского Союза уход Украины в обратном направлении стал бы сложным вызовом, на который трудно искать потом ответы. Поэтому я думаю, что вот вокруг этих вопросов сохраняется интерес.
А в принципе, нельзя сказать, что Украина уже куда-то ушла? Нет?
Нет, нельзя, потому что до сих пор Украина, сотрудничая с Европейским Союзом, не перешла к стадии интеграции. То есть стадия интеграции начинается с самого нижнего уровня, это зона свободной торговли. То соглашение, которое сейчас подготовлено об ассоциации с ЕС, оно идет намного дальше. Это, наверное, самое амбициозное соглашение ЕС с третьей страной и за всю историю. И, конечно, это будет уже, по сути, выбор, который изменить дальше практически политически внутренними какими-то решениями будет очень сложно. Этот выбор интеграционный, он сегодня прописан в украинском законодательстве. То есть, согласно украинским законам, цель поставлена – членство в будущем Европейском Союзе. В то же время, очевидно, экономические реалии и политика баланса и прагматизма, то, что сейчас больше внимания вызывает, чем общие ценности, по крайней мере, части комментаторов, я к ним не принадлежу, ставит вопрос о рассмотрении иных моделей, которые дают быстрый экономический эффект, возможно, на несколько лет, но в стратегическом плане, конечно, консервирует ситуацию развития страны и не дает возможности модернизации. Именно так приблизительно рассматривается сегодня вопрос интеграции с странами, которые группируются вокруг России, если так быть откровенными. Конечно, это страны, позиции которых я уважаю, но, конечно, ключевую роль и в таможенном союзе, и, возможно, и в будущем евразийском будет играть Россия. Мы это понимаем. Россия для Украины очень важный партнер. Самое, на мой взгляд, ключевое внешнеполитическое направление с точки зрения проблемности решений на этом направлении. И поэтому внимательно оценивали также наблюдатели и подписание соглашения о зоне свободной торговли. Хотя это не является чем-то уникальным, но все-таки это тоже какой-то первый шаг интеграции, в самом случае в экономической теории, любая зона свободной торговли. Это все-таки
С Евросоюзом.
Нет, я имею в виду пока с СНГ. Да. По сути, вышло так, что формально первый шажок такой по интеграционным вопросам произошел на северо-восток. И это интересный момент, который тоже вызывает сегодня некоторые прогнозы на будущее.
Продолжим нашу беседу с заместителем генерального директора Центра имени Разумкова Валерием Чалым сразу же после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодняшняя программа ведет Виталий Портников, а в 22:07 минут Ирина Лагунина проведет радиожурнал «Время и мир». Велика ли угроза Аль-Каиды в Ливии? 1812-й, путь к войне, этническая карта России, самые и другие темы в этой программе, которую вы услышите уже через 10 часов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску Благотворительного фонда Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение. Ранее Пресненский суд Москвы обязал журналиста заплатить 50 тысяч рублей главе фонда Владимиру Киселеву в качестве компенсации морального вреда за статью Путина обокрали в газете «Московский комсомолец». Против Общества защиты прав потребителей и его председателя Михаила Аншакова возбуждено дело о административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков Радио Свобода, об этом ему сообщили сотрудники Московской прокуратуры. По словам главы общества, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда Храма Христа Спасителя. Аншаков, в частности, утверждал, что большинство площадей на территории храма используются не по назначению. В столице Беларуси при разгоне протестной акции оппозиции были избиты и задержаны иностранные журналисты. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди задержанных оператор немецкого телеканала, фотокорреспонденты агентств Associated Press и Рейтер. Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать экстремистским снятый в США фильм «Невинность мусульман», вызвавший массовые беспорядки во многих странах мира. В Каире подан в суд иск против диаспоры кофтов-христиан, которые обнародовали в интернете антиисламский фильм «Невинность мусульман». Их будут судить заочно по обвинению в богохульстве и разжигании сепаратистских настроений в Египте. В Афганистане международные силы под командованием НАТО временно приостанавливают совместные с афганской армией и полицией операции. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Наш гость сегодня заместитель генерального директора Центра имени Разумкова Валерий Чал. И мы обсуждаем итоги конференции «Ялтинская европейская стратегия», прошедшей на прошлой неделе в Украине. Говорим о том, как воспринимает сегодня Украина во внешнем мире. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это как раз номер для наших украинских радиослушателей. Номер в киевской студии «Радио Свобода». Вот все же у меня есть такой вопрос, Валерий. Вот российская роль, да, это только роль наблюдателя на такого рода конференциях, или все же это роль активного участника, который себя презентует? Что это? Потому что мы же слышали много заявлений вице-премьера Дворковича о том, что Украина получит скидку на газ, если вступит в таможенный союз, и других российских участников.
Ну, знаете, история развития этого форума была такова, что с самого начала российское участие было неофициальное. То есть только эксперты, не представители официальных структур. В 2010 году впервые был такой десант серьезный уже российский на этот форум. И, конечно, вопросы развития России, украинско-российских отношений, которые обсуждались и раньше, они обрели новый смысл уже в представлении российских участников. В этом году эта уже традиция была поддержана, и, в общем-то, очень десант российский был очень представительный. На мой взгляд, это добавило интереса к обсуждению вопросов не столько даже украинско-российских отношений, потому что ничего нового тут, существенно нового не прозвучало. Очевидно, я думаю, что при всем уважении и интеллекта, и умения говорить вице-премьера, заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича, он произвел определенное впечатление, но очевидно, что российская позиция, ну, демократическая, в том числе, заканчивается там, где возникает украинский вопрос по газу. И ясно, что вызвали некоторые вопросы, например, позиция, что «Газпром» действует независимо от российских структур, правительственных структур, что это только коммерческие вопросы. То есть это не было воспринято с доверием наблюдателями как в Украине, так и западными. То есть, и, соответственно, вопрос предоставления каких-то льготных возможностей в связи с присоединением к интеграционным структурам, таможенный союз, это вопрос, который уже звучит не один год, безрезультатно, очевидно, по каким причинам. То есть любой руководитель Украины, будь то президент, премьер-министр, в случае принятия такого решения, он должен сразу понимать, что потеряет половину страны, как минимум, которая, очевидно, что и потеряет поддержку, в том числе и части бизнес-кругов. Ясно, что ответ на этот вопрос, он прозвучал и ранее, и ясно, что дальше обсуждение могло только пойти по поводу каких-то эмоциональных восприятий, скажем, и эмоций вокруг украинско-российских отношений.
Там вот очень когда, активно... когда Николай Азаров сказал, что Россия нас душит, это эмоция?
Нет, эмоция, когда обсуждался стиль отношений Украины и России, то есть любовь в разных ее интерпретациях.
Ну, это вот надо процитировать, это же было в прессе, когда Валерий Хорошковский сказал, что началось с легкого флирта, а закончилось жестким порно.
Ну, это было как раз последнее уже заключение дискуссии, которая состоялась. Мне кажется, дискуссия абсолютно в этом смысле непродуктивная, но она показала приблизительно восприятие сегодня отношений Украины и России? Здесь все-таки еще много эмоций, много воспоминаний, и когда возникают вопросы прагматизма, то, как правило, он трактуется как-то односторонне. Ну, во всяком случае, так кажется украинским участникам. Потому что ответ Николая Азарова, и то, что известно уже давно, Украина платит сегодня наибольшую цену за газ среди, в общем-то, основных партнеров Российской Федерации, куда газ поставляется. Это сейчас больше $500 за, ну, 540 где-то уже по последним месяцам за 1000 кубических метров. И эта цена, она, конечно, душит экономику Украины, не дает возможности проводить социальные какие-то программы. Она действительно не очень справедлива, хотя надо сказать, я считаю, что сегодня именно действующие президенты и правительство несет ответственность за то, что во время так называемых харьковских соглашений, подписаний, это соглашение хозяйственных субъектов было легитимизировано. То есть, таким образом, пусть не пеняют и не жалуются на кого-то, в данном случае на Россию, им нужно было принимать правильные решения в свое время. Все основания для пересмотра условий поставки и транзита газа были. Сегодня их нет, вопрос очень сложный. И, конечно, мы в Украине воспринимаем вопрос газа как вопрос действительно, в том числе и внешнеполитический для Российской Федерации. Поэтому, в принципе, эти эмоции, которые были высказаны, но они не стали чем-то новым. К сожалению, я думаю, это скорее констатировало то, что сейчас существует кризис определенный. Я бы сказал, даже кризис доверия между руководством Украины и России. Сегодня существуют проблемы, которые не решаются. И пока я скажу, что я не вижу перспектив, каким образом будет продвигаться это взаимодействие в ближайшее время. Хотя действующая власть сегодняшней в Украине приходила с лозунгами, как раз, которые называли пророссийскими. Ну, а показала себя, ну, скорее, защитником интересов больше корпоративных, ну, в данном контексте и, наверное, национальных украинских. То есть, с другой стороны, вот такая пауза во взаимоотношениях, проблема, она сегодня подталкивает Украину к поиску иных механизмов, в том числе получения так необходимых финансовых средств в условиях кризиса. И то, что обсуждался вопрос Китая, который сейчас очень активно инвестирует в Украину, хотя под государственные гарантии, что я считаю достаточно невыгодно. Но это то направление, которое, видимо, действующая власть хочет сбалансировать проблемы на иных направлениях. Это обсуждалось и в том числе как один из вопросов вызовов для России. Был интересный российский ланч. Достаточно интересно.
Как в Давосе?
Ну да, в общем-то, да. Я думаю, что это было не то что повторение, но где-то формат был приблизительно такой же. И о будущем России. Ну, я скажу, что и Герман Греф, который очень, на мой взгляд, удачно модерировал этот часть форума, и Аркадий Дворкович, Алексей Кудрин, и Владимир Мау, и Константин Ремчуков, и Ксения Юдаева, они работали так, в такой команде российской. С другой стороны, очевидно, что вопросы, диагноз ситуации, они часто ставили правильно. И с точки зрения перспектив экономического развития Украины, что ресурсы развития, которые базируются на старом структуре экономики, на энергоносителях, на то есть, как бы, экспорте, который формирует во многом бюджет страны, то есть эти ресурсы, они не будут нарастать. И нужно искать совершенно другую модель, которая учитывала бы человеческий потенциал его развития, учитывала бы новые вызовы. И констатировалось, там был интересный такой момент интерактивной дискуссии, когда все участники могли нажать кнопки, так сказать, на специальных пультах, определив, на их взгляд, приоритетные вопросы для дискуссии.
А что, это было шоу Шустера?
Нет, я думаю, что это был очень неплохой элемент определение интересующих вопросов для дискуссии, и там был на первых местах как раз по внутренней политике был как раз вопросы, связанные с коррупцией, вопросы, связанные с развитием не экономики, а как бы политические вопросы. Я не скажу, что здесь была позиция российская чем-то удивила участника, она достаточно была такая аккуратная по поводу руководства сегодня в России, но она была очень четкая и аргументирована по поводу реальных оценки ситуации. То есть, в принципе, мне понравилась эта дискуссия. Единственное, что она все-таки не показала, а каким образом Россия выйдет из сложившейся ситуации в стратегическом плане. Потому что мне кажется, что очень многие вопросы, которые справедливо ставились по поводу развития внутренней России, они сегодня, их рецепты, ну, те люди, которые были на форуме, они, видимо, не являются ключевыми фигурами для решения этого вопроса. Тем не менее, их советы, их экспертная оценка очень ценна. Ну, мне кажется, что здесь традиционно понравился этот ланч участникам, не только потому, что была икра и бурановские бабушки, что вызвало тоже неподдельный интерес, особенно тех, кто не смотрит конкурсы Евровидения, но я думаю, что интерес все-таки вопросы, которые прозвучали в таких диалогах между представителями США, России, Индии, показали, что с одной стороны, оценка перехода мира от однополярного к многополярному, или скорее миру, где взаимодействуют различные центры силы, она, эта дискуссия находила место интересу к Российской Федерации. Но скорее этот интерес был в контексте безопасности, то есть участия России в мировой системе безопасности, страны, имеющие ядерный статус, влияющие на развитие вопросов в режиме нераспространения. Но как-то, мне кажется, меньше вызвало интерес вот как раз перспективы экономического прорыва России. То есть, мне кажется, здесь есть определенное недоверие в смысле возможностей серьезной модернизации России в ближайший год. Тем не менее, участие российских экспертов, политиков, чиновников, это очень хороший момент, потому что рассматривать развитие региональной, по крайней мере, у нас в ближайшем вот, европейском регионе очень, или регионе Евразии, конечно, очень сложно, не имея вот, постоянного диалога и не услышал постоянно позиции российских представителей.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Валентин из Рязани. Алло.
Да-да, говорите.
Я хочу сказать о том, что по факту Россия, российская власть выбрала для себя роль владельца бензоколонки у большой дороги, по которой проносятся большие и скоростные машины. Но у меня вопрос к вашему гостю. Вот он сказал о том, что цель, записанная в документах для Украины, это интеграция в европейское сообщество. Но, к сожалению, значит, как он сказал, реалии и конъюнктура совершенно противоположна. Так вот вопрос. Это что, отменяет цель? И вообще, может ли конъюнктура отменить цель? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Конечно, конъюнктура цель отменить не может. Но цель формировалась не один год. Не случайно она является сейчас частью нормативно-правовой базы. Есть законы, которые вводят в действие уже сейчас программы адаптации законодательства страны к стандартам Европейского Союза. То есть есть секторальное взаимодействие, есть целый ряд вопросов, которые, в принципе, реализуют европейское будущее Украины. Другое дело, что действительно политическая, внутриполитическая конъюнктура, экономическая ситуация сегодня дает возможность, ну, я бы сказал, действующему правительству и политикам где-то играть в такую игру, попытка усидеть на двух стульях. То есть где-то остановившись, вернувшись к традиционной в свое время для Украины так называемой многовекторной политики. И это на самом деле, на мой взгляд, не разворот в обратную сторону, это скорее такой уход от реалий будущего, которое нужно будет решать уже, видимо, следующим руководителям в стране. Дело в том, что для сегодняшнего партии власти в Украине вопросы экономического прагматизма, они всегда являлись как бы более определяющими. Вопросы европейских ценностей, демократических ценностей, даже не в условиях сегодняшнего кризиса, а и в предыдущие годы, когда определялась эта стратегия, для этих политических сил были не ключевыми. Поэтому ничего удивительного не произошло, но констатация, продолжение констатации стратегической цели вступления в ЕС, она звучит. Об этом говорилось и на форуме в Ялте, и президент, и премьер-министр постоянно об этом говорят. То есть я просто высказываю свое экспертное мнение. Официальная позиция Украины никак не поменялась. Она остается той же самой. То есть это продвижение к Европейскому Союзу постепенное, с осознанием, что этот путь будет достаточно долгим, и при этом развитие, активное развитие экономического взаимодействия с Российской Федерацией. То есть это все существует. Я высказываю просто опасение, что, на мой взгляд, на двух стульях невозможно будет усидеть в будущем. Поэтому мне кажется, что здесь вызов. И вот сегодняшняя конъюнктура, она уводит от ответа на этот вызов, а не приближает к четкому пониманию, как действовать Украине в будущем.
Следующий звонок, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Меня зовут Вячеслав.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел как бы обратить внимание всех вашего гостя и слушателей как бы на важность языкового вопроса. Вот я сейчас в Санкт-Петербурге нахожусь, но до этого как бы значительное время жил в Украине, ну, в юго-восточной части, конкретно в Запорожье. И хочу сказать, что там просто как бы происходит языковой геноцид населения, как бы. В школах перестали изучать русский язык, как бы. Если ты вот не знаешь украинского, ну, там все говорят на русском, там, в городе. А если там какой-то там официальный документ, что-то, бланкус, как бы я не знаю языка, как бы, мне вообще невозможно, то есть колоссальные трудности. А по всем СМИ либеральным как бы замалчиваются, что это как бы, ну, третьестепенная проблема, но на самом деле как бы... как бы это очень важный вопрос.
Владислав, а сколько украинских школ в вашем родном Запорожье?
Украинских школ, ну, вероятно, большинство, наверное, подавляющее. Я как бы точно не могу сказать.
Ну вот в том-то и дело. В том-то и дело. Пожалуйста.
Ну, Вячеслав, на самом деле, жил, видимо, в Запорожье недолго, потому что... Или наоборот, несколько лукавит, потому что сам же Вячеслав сказал, что все говорят в Запорожье на русском. Извините, а где тогда геноцид? То есть, причем слово геноцид это... У нас на самом деле языковой вопрос в Украине, мне кажется, искусственно всегда использовался в политике. Действующее законодательство позволяет, например, разговор о школах. Если по законам Украины, еще даже до изменений сейчас, когда принят закон о региональных языках, где на самом деле будет развитие русского идти активнее, чем украинского, и сейчас в Украине ставится как раз проблема защиты языка украинского. Понимаете, то есть в мире есть страны, где говорят на русском, но в мире только одна страна, где говорят на украинском. У нас сейчас дискуссия идет в ином плане, как защитить вообще украинский язык, потому что сегодня действительно происходят изменения, которые вызывают вопросы с точки зрения вот политической игры. Так вот, в школах, если есть желание создать классы на русском языке, то законы позволяют это сделать, подав заявление. То есть нет проблем. Дело в другом, что действительно, видимо, родители, думая о том, что в будущем все-таки дети будут жить в суверенной Украине, Украине, которая, я надеюсь, будет и частью Европейского Союза, эти дети должны говорить не только на русском языке, но, видимо, и на языке страны, в которой они живут. Поэтому высшее образование, которое на украинском языке начала вводиться после получения независимости, то для этого нужно все-таки знать украинский язык. И поэтому очень часто мы имеем такую картину. Общаются действительно и по национальности русские на русском языке, ну и многие украинцы тоже, которые считают этот язык для себя родным. Они общаются очень свободно, но там, где это касается вопросов как бы официального характера, в Украине, например, на госслужбе ты должен все-таки знать украинский язык, то они, конечно, себя тоже готовят к этому. И родители стараются, чтобы дети сегодня говорили на разнице языках, не только на русском, украинском, но и на английском, немецком, французском. Я думаю, что это нормальная тенденция. Поэтому я не могу понять, апеллируя цифрами, фактами, например, по Запорожской области и Запорожью, не могу принять эту оценку, которая прозвучала. То есть, наоборот, ситуация в последнее время такова, что количество изданий различных просто доминирует на русском языке, а не на украинском. Телеканалы транслируют передачи, очень многие и российские, и украинские на русском языке. Библиотечные фонды, здесь вообще нет никаких вопросов, подавляющее большинство книг на русском языке и так далее. То есть на самом деле здесь не только нет геноцида, то есть здесь просто, на мой взгляд, все-таки нет реальной проблемы, а есть игра, которая часто носит внутриполитический характер, иногда становится предметом действительно международного взаимоотношения.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Это Львов Ярослав. А мне кажется ли вам, господин Чалый, что Украина уже свой выбор сделала? Хотя, может быть, она еще не сознает. Ее выбор — Китай. Так же точно, как и Россия. Потому я этот выбор сделал, анализируя 20 лет вообще законодательства Украины. Так вот, мне кажется, что выбор сейчас только в том, будем ли мы колонией Китая экономической, суверенно, или мы войдем туда в составе российской колонии. То есть Россия в худшем случае, если продолжатся вот эти поползновения Януковича, будет рассчитываться с Китаем, а потом будет с нас дирать три шкуры. А так, в принципе, с нами уже все ясно.
На самом деле мышление колониальное, колонии. Сейчас очень сложно описывать ситуацию, которая создается в мире. Есть, конечно, более успешные страны, менее успешные, более конкурентные. Есть вызовы и угрозы, которые носят новый характер. И тут как раз задача, как ответить на эти вызовы. Кто-то считает, и я также являюсь сторонником такой позиции, интеграционные объединения могут дать ответ общими усилиями, противостоять каким-то вызовам. И в этом смысле мне трудно понять, как Украина может объединиться с Китаем, по крайней мере, территориально. Между нами десяток стран. И Россия, на это пусть ответят российские политические
эксперты. Десяток, одна? Одна страна? Между Украиной и Китаем одна страна?
Да, я рассматриваю несколько по-иному это геостратегическое расположение. Да. Россия страна большая, и как бы здесь это не упрощает ситуацию. Другое дело, что Китай как партнер и по вопросам торговли, финансов, то есть, конечно, не по вопросам привлекательной модели развития. Я все-таки считаю, что модель развития Китая очень плохо подходит Украине. Не знаю, как насчет России, но очевидно, что переоценивать сейчас я бы также Китай не стал. Конечно, и на форуме говорилось о том, что все-таки часть мира, где находится 2 миллиарда населения, Китай и Индия, это, конечно, серьезно влияет на ситуацию в мире. Но если позволите, я напомню такой расхожий анекдот, который часто вспоминают, говоря о растущем сейчас среднем классе Китая, потребности которого возрастают, в том числе и естественные потребности. Например, говорят о том, что если вдруг китайцы, ну так, шутку, поймут, что рис это не основное блюдо, а гарнир, а все-таки на основное блюдо можно и мясо есть, то всему миру будет очень сложно. В том числе и в Китае развитие пойдет совершенно другим образом. Поэтому я думаю, что сейчас взгляд на вот эти темпы роста и на такую стабильность внутриполитическую, он взгляд сиюминутный. И трудно сказать, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе, удастся ли Китаю сохранить те темпы экономического развития в условиях вызовов, внутренних вызовов самого Китая. Поэтому я не могу согласиться, что мы вот станем как-то сразу колонией Китая. Я думаю, что и России это не грозит. Если, конечно, мы правильно определим стратегию в будущем. Все-таки в российской стратегии, мне кажется, будет в будущем появляться все больше и больше европейских элементов. То есть, что уже сейчас очевидно, и 500 миллионов рынок Европейского Союза, и, ну, в первую очередь, те ценности, которые объединяют и Украину, и Россию сегодня, я думаю, это будут европейские ценности в будущем. Здесь трудно говорить о каких-то китайских моделях, потому что китайские модели формировались веками, тысячелетиями, и они несколько отличаются от тех, что формировались на нашей территории.
У нас буквально минута осталась до окончания беседы. Я хотел бы вас спросить, вы как считаете, на следующий форум европейской стратегии приедут европейские гости, или он уже будет без них?
Ну, я скажу, что Виктор Пинчук, который основал этот форум, он умеет мотивировать участников, поэтому это зависит не только от состояния отношений, но часто от его личных связей. И всегда на форуме, несмотря на сложность ситуации, всегда были представители. Другое дело, будет ли это место, где будут приниматься, я надеюсь, все-таки ключевые решения по поводу активных шагов по евроинтеграции Украины, или это будет действительно площадка, где теперь будут больше обсуждаться вопросы евразийского развития. О чем, кстати, говорил, например, представитель Индии, представитель Казахстана. То есть надо форуму все больше и больше меняться и смотреть на восток. То есть,
чтобы была ялтинская евразийская
стратегия. Ну, вот, возможно, да. То есть такие пожелания наших партнеров с востока были. Но это, я считаю, что это должно быть. Восток сейчас и Азия – это очень важный регион. В ближайшее время, ну, как всегда, Ближний Восток может преподнести сюрпризы и вызовы. Мы не так далеко находимся. Поэтому я думаю, что будут европейские политики. Во всяком случае, они будут настолько долго приезжать, насколько будет оставаться еще надежда, что Украина вернется на четкий свой стратегический путь европейской интеграции.
Поблагодарю заместителя генерального директора Центра имени Разумкова Валерия Чалова за участие в сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема этого выпуска: неосторожные заявления Митта Ромни об американских избирателях могут уменьшить его шансы в борьбе за постпрезидент США. Как теперь республиканцы будут выстраивать политическую стратегию? Россия проводит на Кавказе масштабные военные учения. Обоснованы ли опасения Грузии за свою безопасность? И другие темы в этом выпуске буквально через минуту.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Военные учения на Кавказе. Кто кому грозит?
Комментарии экспертов.
Что мешает очистить Госдуму от депутатов-коммерсантов?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Для чего власть воссоздает Думский комитет по средствам массовой информации? Об этом спорит главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян и претенденты на пост главы комитета Алексей Митрофанов и Борис Резник. Сегодня в 9 вечера.